Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, как всегда, в этом часе светлого вечера по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, поговорим сегодня о важном событии, про которое пока еще нам не довелось подробно поговорить в эфире «Радио Вера», а стоило бы. В середине сентября в Санкт-Петербурге состоялся 11-й международный форум объединенных культур, и там была дискуссия, организованная вашим отделом синодальным, и вел ее главный редактор «Радио Вера» Илья Кузьменков, и вы были участником этой панельной дискуссии. Собрала она большое количество очень интересных спикеров, в том числе, например, ведущего «Радио Вера» Алексея Павловича Козырева, ведущего программы «Философские ночи», и декана философского факультета МГУ, и отца Симеона Томачинского, доцента Московской духовной академии, хорошо знакомого нашим слушателям и любимого ими, и многих других. Тема «Культура и строительство цивилизации. Целеполагание культуры». Ну вот вы были среди, как я полагаю, не только участников, но и, наверное, вдохновителей этой панельной дискуссии, вообще того, чтобы эта тема была поднята. Какие у вас самые общие впечатления от прошедшего разговора и от самого культурного форума?
Ну, вы знаете, все-таки основным вдохновителем нашей дискуссии стал Святейший Патриарх, точнее, интервью Святейшего Патриарха Кирилла, которое было как раз-таки в первый день форума, опубликовано в российской газете. Таким образом, патриарх отозвался на те темы и проблемы, которые организаторами форума были обозначены как основные для дискуссии этого года. И вот, собственно, вся наша беседа была выстроена Ильей Александровичем Кузьменковым таким образом, что, отталкиваясь от тезисов патриарха, прозвучавших в этом интервью, он обращался к участникам с вопросами, с просьбой комментариев. И, в общем, как мне представляется, состоялась весьма содержательная беседа. Это вот третий год подряд я принимаю участие в культурном форуме. В этом году я две секции провел как модератор. Вот та секция, которой вы говорите, в ней был участником, при этом справедливо указали, что мы ее готовили, вот наш отдел. Это одна из двух секций, которая стала, вот, была, точнее, подготовлена нами. Вот. Ну вот общее впечатление, что это очень содержательно, это не лишено какого-то формализма, потому что, к сожалению, бывает так, что вот, ну, собрались люди, там каждый сказал что-то свое и разошлись. Нет, здесь была, особенно вот в этой секции, которую Илья Александрович вел, именно дискуссия, она смысловым ядром, смысловым таким, что ли, такой осью смысловой, на которую нанизывались рассуждения участников. Повторяю, были размышления патриарха в российской газете, и вот мы попытались отрефлексировать, так сказать, в меру силы таланта, то, что было сказано предстоятелем.
Одна из ваших тем и в рамках этой дискуссии на форуме, и вообще ваша тема как преподавателя, культуролога – культура и религия. Даже по тому, какие события на форуме происходили, видно, что нужно эту связку культуры и религии, ну, в известной степени обосновывать. О культуре можно говорить как об искусстве, как о национальных традициях, как о каком-то местном колорите. А вот связь культуры и религии, наверное, исторически сомнений не вызывает, но некое акцентирование этой связи, ну, нуждается в обосновании. А вот можно ли сказать, что разговор о культуре как бы вне вне религиозной тематики и повестки будет оставаться, ну, таким, если угодно, поверхностным. И поэтому эту связь необходимо акцентировать.
Я думаю, что, безусловно, можно. Но я сейчас все чаще размышляю над тем, что и культура, и религия становятся предметами изучения довольно поздно. Вот так, если упрощая, вот 19 век, время рождения большинства современных гуманитарных, да и не только гуманитарных наук, он в том числе приносит нам начало рассмотрения культуры, ну, там культура, может, чуть раньше, в конце 18-го, и религии, пожалуй, тоже, да, в качестве предмета изучения. То есть люди веками жили в культуре, создавали эту культуру, но они не делали ее предметом изучения. И вот когда культура становится предметом изучения, то это, естественно, предполагает определение культуры, определение религии. Но сегодня, коль скоро вот этим дисциплинам, философии культуры, философии религии, религиоведению, культурологии уже исполнилось какое-то количество лет, и уже некий, я не знаю, как этот этап назвать, молодость, зрелость, не берусь, так сказать, здесь метафорически определять возраст этих научных дисциплин, но понятно, что, конечно, вот тот объем знаний, наше понимание реальности сегодня, ну, заставляет нас задавать себе такие довольно сложные вопросы. И вот, скажем, если мы обратимся к статье Константина Михайловича Антонова, нашего известного философа, религиоведа, в большой российской энциклопедии, проект, к сожалению, закрытый, я имею в виду, что он завершен, да, он закрыт, не в смысле, что он недоступен, то вот как раз-таки в доступной этой статье, очень хорошей, на мой взгляд, статье «Религия» энциклопедической на сайте большой российской энциклопедии, там говорится о том, что, ну, начинается она с попытки определения религия очень короткого и очень общего. И дальше сказано, что более детальное определение дать затруднительно, поскольку, ну, там, минимум по двум причинам. И Константин Михайлович справедливо указывает на то, что вот это универсальное определение, ну, во-первых, потому что их много, этих определений разных, а во-вторых, потому что универсальная, вообще сама попытка создать универсальное определение религии, она с разных сторон подвергается критике в христианоцентричности, там, европоцентричности, модерноцентричности там, и так далее. И с этой точки зрения, говорит автор, понятие религии, как оно было сформулировано в науке в 19-20 веке, является, ну, таким атрибутом нового времени в Европе и в других эпохах, и прямых аналогов, да, в других эпохах и в других культурах не обнаруживается. Этому представлению религии. То есть, на самом деле, мы вновь и вновь возвращаемся к тому, что универсальное определение религии в современном академическом мире осознается как сложная методологическая, да и не только, в общем, наверное, методологическая проблема. Потому что, действительно, мы, вот, ну, если угодно, пусть даже мы можем рассматривать это определение как идеально типическое, да, ну, для того, собственно, как работает наука, да, чтобы попытаться вот выделить что-то главное, но все-таки насколько корректно, там, используя современное представление о религии, говорить там, о религии античности. Мы ведь с вами понимаем, что вот то, что, там, не знаю, если мы рассматриваем современное там, христианство и античную культуру там, классического периода, да, то там настолько все другое, что возникает большой вопрос о вот понятии религии, насколько оно применимо. Поэтому здесь, вот если оставаться в рамках вот этой традиционной парадигмы 19-20 века, то ваш вопрос, ну, имеет такой совершенно однозначный единственный ответ. Конечно, никакая культура вне религии невозможна, она из нее вырастает, культура из религии, или, в общем, культура на ранних этапах, ну, и достаточно долго представляет собой вот такое сплетение разных духовных сфер, которые с течением времени, ну, будут выкристаллизовываться в такие, ну, вполне себе автономные явления, да, которые даже как бы друг в друге вроде бы как и не нуждаются. Но если говорить о прошлом, то можно предложить вот ту формулировку, которая прозвучала в вашем вопросе. Можно сказать, что это было некое такое состояние культуры, которое было насквозь пронизано характеристиками того, что позже мы, века спустя, мы назовем религией. Можно и так сказать. Я вот все чаще сейчас думаю над этим, насколько применимо наше современное представление о религии, на определение религии к другим эпохам, ну, в данном случае другим эпохам, потому что есть еще тема других культур. При этом, что очень интересно, что интуитивно, вот не в академическом плане, да, не в таком рациональном дискурсе, а интуитивно человек, как правило, безошибочно чувствует, что имеет отношение вот к тому, что мы называем религией, а что, в общем, относится к области, опять же, как говорят в академических кругах, профанного, да? То есть, что имеет отношение к сакральному, профанному. На это указывал в своих книгах такой замечательный востоковед Торчинов. Он говорил, что когда там русский казак попадал в Пекин, впервые сталкиваясь с совершенно другой культурой, он, тем не менее, понимал, что вот это вот питейное заведение, а это храм. И одно с другим никогда не путал. Хотя культура была для него совершенно новой, незнакомой и чужой. Вот. Ну, в общем, тут есть о чем поразмыслить, скажем так.
Вот исторически мы знаем, в продолжении того, о чем вы сказали, знаменитые слова Джорджа Фрезера «вся культура из храма». И даже я помню, что отец Александр Мень эти слова обурал эпиграфом в своей книге, когда рассказывал про историю религий. И вроде бы это красивое, не то что вроде бы, а это действительно такая вот исторический факт, то, о чем вы говорите, что исторически культура возникала из религиозного. И когда эту фразу сегодня произносишь, иногда сталкиваешься со скепсисом, а так ли это сегодня, в том смысле, что мы знаем, что, может быть, светская культура, если мы уже о культуре говорим в более таком прикладном смысле, там, светское искусство или какие-то области человеческой деятельности, ну, никак не пересекающиеся с областью религиозного. А может ли культура быть, ну, если угодно, антагонистична по отношению к религии, удалять человека от религии, уводить? И что тогда с этим делать? Обсуждалось ли это на форуме или, может быть, каких-то дискуссиях?
Ну, вы знаете, вначале, если позволите, вне вот контекста форума, вот опять же, это в каком-то смысле вопрос определения, восприятия, да, понимания культуры, потому что ведь идея культуры, она возникает в истории, да, она не является чем-то неотъемлемым на пути построения человеческой цивилизации, да? То есть она не ровесница, идея культуры не ровесница тому, что мы культурой называем. Да? И, в общем, по большому счету, наверное, можно сказать, сейчас не удаляясь в академические дебри, вот в европейском сознании идея культуры как чего-то вот такого особенного начинает появляться и оформляться не раньше эпохи Возрождения, да, когда обращение к античности вот понуждает сформулировать вот эти представления в более-менее какую-то вот понятную идею. Да? Вот, именно идею, идею культуры, хотя само слово еще не является тогда так активно используемым, расхожим. Да, оно уже есть, так сказать, в словаре интеллектуалов, но вот как со специфическим пониманием. Поэтому тут, вот опять же, при принятии того определения религии и культуры, которое складывалось в 19-20 веках, конечно, слова Фрейзера, они не просто красивая метафора, но, если угодно, метафора такая концептуальная, да, которая нам не просто риторический оборот, но нечто указывающее на такие серьезные там, причинно-следственные связи и так далее. Но, скажем, вот античный грек, он не только не дифференцировал вот это религиозное и культурное, он вообще в терминах культуры не думал. Да? И понятно, и даже, вот, скажем, то, что для культурологии современной, для гуманитарного знания является такой базовой дихотомией, да? Культурное и природное, как Юрий Михайлович Лотман в свое время отлил, так сказать, в камне, да, фразой, что природа – это то, что нам дано, культура – то, что человек создает сам. И для нас это кажется очевидным, что а как может быть иначе? Да? Конечно, вот так оно и есть. Но, может быть, оно так и есть, но античный человек это точно так не воспринимал. Да, конечно, я думаю, что античные греки прекрасно понимали, что вот это вот произросло само, а это мы взяли там и выстругали там из дерева или там еще чего-то, но при этом разделять вот эти два мира на мир природы и культуры в нашем понимании, конечно, такого восприятия, мировосприятия не было. Да, и уж тем более не было вот такого представления о религии как некой такой самостоятельной, автономной, отдельной сфере жизни, которая присуща нам сегодня. Вот. Но вот это, простите за длинноты такие, но мне кажется, это важно вот для понимания контекста. По крайней мере, я всегда стараюсь отвечать, вот, исходя из того, что меня в данный момент занимает, над чем я пытаюсь думать. Вот. А что касается того, что может ли культура быть антагонистична религии. Ну, конечно, и в общем, ну, точнее как. Тут, понимаете, опять же вопрос. Вот мы религию рассматриваем как часть культуры, что вроде бы в том подходе, который сегодня и сегодня у нас используется, вроде бы вполне логично. Но вот, скажем, те же самые хорошо вам известные русские философы, да, или, по крайней мере, часть из них, они как раз-таки не рассматривали религию как, собственно, культурный феномен по вполне... Мы, кстати, об этом на форуме говорили, Алексей Павлович говорил, я там ему поддакивал активно, потому что понятно, что сатириологическая сфера в христианстве, да, то есть сфера спасения, то главное, что пытается человек с помощью религии достичь, решить, оно не совершается в пространстве культуры и культурными методами и культурными средствами. Да, если бы можно было спастись с помощью культуры, зачем тогда жертва Христова, да, нужна? И поэтому, конечно, вот, если в этом смысле смотреть на религию, то она – это прорыв, так сказать, к трансцендентному. Да, это выход за границы культуры и вообще за вот, границы того, что подвластно человеку. Вот. Но возвращаясь к теме вот такого антагонизма, конечно, вот эти попытки разных сфер, ну, можно говорить вот в логике представления религии, которая нам присуща, освободиться от религии или формирование разных культурных сфер, которые в силу своей автономности порой начинают, ну, представляться такими альтернативами друг другу, да? Здесь, конечно, ну, вот, что далеко ходить, а, скажем, представление науки такое позитивистское, да, оно ведь тоже исходит из того, что, ну, скажем, расселовское такой Бертран Рассел, английский ученый, философ, который в предисловии к своему знаменитому труду «История западной, да, философии», по-моему, называется.
Да.
Да, он говорит о чем? Что такое философия? Он говорит, философия – это вот такое, значит, познание, которое уже освободилось от религиозных догм, но еще не стало наукой, да? То есть это вот некий такой промежуточный этап на пути от религиозных догм, то есть, ну, неверного объяснения, отсутствия полного знания, отсутствия подлинного знания, простите, о, так сказать, природе вещей, вот к, собственно, науке, да? И тем самым получается, что наука — вот это, в общем, и основание такое ценностное того, что мы называем сциентизмом, то есть представление о том, что наука — самая важная часть культуры, наивысшее достижение, которое, конечно, получается волей-неволей альтернативой, там, допустим, религиозному познанию, потому что это религиозное познание по Расселу, да, оно находится в плену, я упрощаю, конечно, да, в плену там каких-то догм и рационального, а вот наука, как рациональное познание, оно вот, собственно, нам и дает ответы на все основные вопросы. Да? И уже в этом смысле, скажем, не просто там какие-то отдельные явления или проявления культуры, а вот такое мощнейшее и важнейшая составляющая культуры, такая как наука, она невольно или, может быть, вполне себе осознанно становится антагонистом религии, да? Вот в такой вот системе координат. Я не знаю, вот правильно ли я уловил ваш вопрос, но мне кажется, можно и так порассуждать вот на эту тему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Я бы, знаете, в продолжении того, вот о чем мы заговорили, привел, может быть, пример такого антагонизма, вернее, возможного понимания отношений культуры и религии как антагонизма. И я помню, у нас на «Радио Вера» был цикл программ про христианские мотивы в фильмах Андрея Тарковского. И как-то вот в одном из разговоров я такую мысль высказывал, что ну вот как ни крути, художник, находящийся в контексте европейской, западной, в широком смысле слова, культуры, даже если это режиссер из эпохи советского атеистического такого идеологического периода, все равно, как ни крути, прорастают семена Евангелия в творчестве, даже если мы возьмем каких-то, не знаю, культурных деятелей, которые как-то эксплицитно себя с Евангелием не соотносили, все равно вот традиция и та культура, из которой они приходят, берет свое. Да, то есть в этом смысле все дороги по-прежнему ведут в храм, да, вся культура из храма. И даже в самых, казалось бы, примерах культурного творчества, в фильмах, не знаю, книгах, где вроде бы ничего христианского эксплицитно нет, мы можем находить эти следы. И вот мой собеседник сказал мне, что слишком это сильное обобщение, может быть, слишком это как-то слишком оптимистично это звучит, да, потому что, ну, есть фильм, например, Павла Лунгина «Остров». Вот это понятная апелляция художника к религиозным сюжетам. А там, не знаю, отыскивать их в фильмах, где такой темы церковности напрямую нет, но это выдавать желаемое за действительное. Поэтому в этом смысле дорога от культуры до храма, она такая очень непростая, может быть, заваленная какими-то, не знаю, камнями, и надо как-то к этому не так оптимистично подходить, там, и трезвее относиться. Вот как вас это отзывается?
Я при вашей беседе не присутствовал, поэтому всего контекста, конечно, не знаю, но я бы сказал, что, во-первых, во вполне справедливом усмотрении вами неизбежности вот каких-то религиозных, евангельских смыслов, сюжетов, корней в последующей европейской культуре присутствует не оптимизм, ну, а некая констатация факта, да, что очень сложно, как когда-то говорил, кто-то сказал из подвижников 20 века, что невозможно игнорировать Христа. Можно с ним не соглашаться, можно с ним спорить, можно пытаться бросить ему вызов, но очень это невозможно игнорировать. Это не просто красивая фраза, а это, в общем, некое описание реальности. Да? Христианство настолько сильно, настолько мощно, настолько глубинно меняет мир и привносит в него какие-то фундаментальные смыслы, что дальше делать вид, что этого ничего не было и просто вот... Ну, или как будто этого не было, ну, практически невозможно. То есть это всегда будет какое-то самоопределение по отношению к Евангелию. А даже если кто-то усмотрит в этом, ну, какой-то, вот я не знаю, религиозный оптимизм или религиозно мотивированный оптимизм, могу с другой стороны зайти вот с, так, скажем так, культурологической, литературоведческой стороны, где есть подход такой, что, скажем, вся мировая литература, тоже, кстати, понятие, да, которое в свое время Гёте ввел, что вся мировая литература есть такой гипертекст один. И, в общем, в последующих текстах, простите за корявость речи, мы так или иначе будем опознавать предыдущие. Да? Это не всегда осознанная какая-то рефлексия, но сюжеты, темы, проблемы, они, в общем, будут повторяться. Конечно, это тоже можно объяснять по-разному и говорить, что, в общем, природа человека такова, что он все время будет решать, в общем, глубинно, наверное, одни и те же проблемы, просто вот в культурном опосредовании своего времени. Но, тем не менее, мне кажется, что вот в этом подходе таком, что литература – это один текст, есть своя правда и своя, если угодно, ну, такая эвристическая продуктивность. Да? Потому что, конечно, прочитанное или прозвучавшее, однажды прозвучавшее и сохранившееся в культуре, понятно, что не все сохраняется. И тут, кстати, тоже интересный вопрос, а культура ли то, что не сохраняется? Да? Является ли это частью культуры? Тоже вопрос. Но вот сохранившаяся, она все равно так или иначе будет прорастать. Поэтому, ну, скорее предварительно, не будучи участником вашей дискуссии, я бы сказал, что мне кажется, ваша позиция более убедительной. И это может быть не прямолинейные какие-то проявления, да, вот этих смыслов, непрямые. Может быть, даже, кстати сказать, автором не до конца осознаваемые. Да, или там последствия, например, да. Скажем, не знаю, там гипотетически, тоже может быть грубоватый пример, но вот мы там начинаем, или там мы говорим там некий текст про художественное произведение, говорит о милосердии, да, а там о помощи там, не знаю, униженным и оскорбленным. Да, и автор может не считать, что он сейчас там провозглашает осознанно какие-то, хотя с униженными, оскорбленными, наверное, понимал прекрасно, естественно, но какие-то там христианские смыслы. Но мы же прекрасно понимаем с вами, что эти смыслы именно с христианством или в первую очередь с христианством появляются в европейской культуре. Что дохристианское сознание, оно совершенно иначе воспринимает мир и человека в этом мире, человека в мире людей, ну и так далее, и так далее. Да? Поэтому мне кажется, что все-таки та позиция, которую вы обозначили, она совершенно убедительна. И я бы не называл ее какой-то там оптимистичной. Это просто, повторяю, это некая констатация культурного факта.
Спасибо большое. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. С нами сегодня на связи, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Мы продолжаем говорить о теме религии и культуры, отталкиваясь от, напомню, события. В середине сентября в Санкт-Петербурге состоялся 11-й международный форум объединенных культур, и была большая панельная дискуссия, которую организовывал синодальный отдел, собственно, по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Вел ее главный редактор «Радио Вера» Илья Кузьмяков. Мы еще к ее темам, которые там обсуждались, обязательно вернемся. Продолжая эту тему, о которой вы сказали, знаете, я вспомнил один пример, который очень яркий с точки зрения того, как можно на произведение, казалось бы, не религиозное, посмотреть через оптику православного христианина. В свое время в журнале «Фома» вышла очень большая обстоятельная статья Марины Андреевны Журинской про песни Виктора Цоя. А вообще богослов, и филолог, и глубочайший религиозный мыслитель Марина Андреевна Журинская посмотрела вот так вот и богословски на тексты Цоя, на его песни, разобрала его образность, какие он использует метафоры. Помню, писала, что вот как город, допустим, Цой понимает город как целый мир и так далее. И, с одной стороны, это такая публикация была взрывная, потому что никто, в общем, не ожидал, что можно так посмотреть на Цоя. А одновременно я вспоминаю и по поводу этой публикации, и по поводу вообще разных других таких подходов к Цою с такой как бы религиозно-апологетической стороны, ну, такие скептические реакции из серии. Ну, слушайте, ну, был человек, иногда даже под веществами, писал песни, да, а вы сейчас вот стараетесь там найти христианские смыслы. Вот я полагаю, что раз этот текст вышел в журнале «Фома» в свое время, для вас такая попытка посмотреть так вот на элемент рок-культуры вовсе не была каким-то, знаете, натягиванием совы на глобус. То есть это не было что-то такое искусственное, а скорее нечто достойное внимания. Вот почему так?
Наверное, да, понятно, что здесь можно скептически возразить, особенно людям, читавшим в свое время нашумевшее такое поворотное в чем-то эссе Ролана Барта «Смерть автора», о том, что, в общем, личность автора, она вообще к тексту никакого отношения не имеет, там, биографические подробности, замысел и прочее, прочее, автор пусть оставляет себе, а вот мы, текст живет самостоятельно, и мы с этим текстом тоже самостоятельно разбираемся, и в этом смысле, наверное, можно было бы сказать, вот, если от этого отталкиваться, что то, что Марина Андреевна там прочитала, это вот ее, так сказать, прочтение этого текста, и вообще Цой здесь, в общем, ни при чем. И его взгляды. Да, ну, упрощаю, но думаю, что можно так сказать, наверное. Но мне-то кажется, что как бы мы ни прочитывали, как бы мы ни считали прочтение интерпретации текста, и это, в общем, во многом верно, конечно, потому что мы, ну, в меру своего понимания, своей подготовки какие-то вещи способны или не способны воспринимать, но игнорировать авторский замысел, игнорировать то, что это написано человеком вот с такой биографией, с такими взглядами, с таким мироощущением, и пытаясь разобраться, а в чем состоял авторский замысел, может быть, он связан с этим и с этим, что в том числе Марина Андреевна делала, но это, конечно, безусловно, справедливо. И мы, конечно, не ради какой-то оригинальности и неожиданности только или столько, не столько ради этого публиковали этот текст, сколько действительно видели в нем такое, ну, очень серьезное религиозно-философское высказывание, размышление и попытку увидеть истоки вот тех смыслов, которые стали так популярны, может быть, до конца не были осознаваемы теми, кто слушал, любил, там, любит Цоя. Вот. Это что касается вот именно этой статьи. Хотя, вы знаете, я вот сейчас вот отвечая на этот вопрос, подумал о том, что о чем мы, по-моему, как-то уже с вами у нас заходил разговор, что вот, скажем, вроде бы совершенно очевидный не секрет, что для писателей Льюиса и Толкина, как авторов художественных произведений, да, о «Хрониках Нарнии», если про Льюиса мы говорим, да, и о «Хоббитах», если говорить о Толкине, христианские смыслы были неотъемлемой частью замысла и попытки вот их проговорить. А вот, скажем, читателям и почитателям их книг и талантов, ими, этим читателями и почитателями, эти смыслы, ну, далеко не всегда считывались. И тогда возникает вопрос, а, собственно, ну, есть ли там эти смыслы, или в том плане, достиг ли автор своей цели, если он хотел эти смыслы передать. Ну, вот у меня какого-то на данный момент, как говорится, мы с вами знаем это выражение, здесь у меня недодумано. Здесь у меня совершенно точно недодумано, но я не могу не согласиться, что здесь есть, ну, если не проблема, то вот разность вот этого авторского замысла и его восприятия. Потому что, по крайней мере, уж в советское время, когда мы уже Толкина читали, но, так сказать, не были знакомы и мало что знали о его авторе, и вообще, так сказать, нам удавалось, в моем детстве, например, это вообще была большая удача, если ты мог что-то прочитать или там в библиотеке взять, или кто-то там, как у моего одноклассника мама работала в книжном магазине, у него был не только «Незнайка на Луне», но и Толкин. Это вот можно было у него взять, почитать. Конечно, никаких там христианских смыслов я там не вычитывал и вычитать не мог. Ну, точнее как, я их не опознавал как христианские. Да, вот тут я продолжаю уже размышлять, сам себе отвечая. Но, наверное, я воспринимал их как те смыслы, которые там были проговорены, а потом узнал, что вот источником вот таких представлений там, о добре и зле стало именно христианство. Ну, в общем, тут есть над чем поразмышлять.
Давайте вернемся к интервью святейшего патриарха Кирилла в российской газете, интервью, которое вышло в первый день работы форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, и фрагменты которого, я имею в виду этого интервью, стали такими опорными пунктами для беседы, для пленарной дискуссии, панельной дискуссии, которая была, о которой мы сегодня говорим. Вот такие слова в этом интервью есть. «Уход в культурную изоляцию – простая, но, как правило, проигрышная стратегия. Культура зачастую расцветает в диалоге и на стыках культур», говорит святейший патриарх Кирилл. И можно с разных сторон к этой мысли подходить. На форуме были представлены разные страны с разными культурами, не только западные, но и африканские, и восточные, само собой. Даже в панельной дискуссии, о которой мы сегодня говорим, был участник из Эфиопии, прекрасно говорящий по-русски и рассказывавший, что переводит сказки русские на амхарский язык. Но вот я как читатель этой фразы, этого интервью святейшего патриарха, слышу в этих словах про опасность культурной изоляции, про проигрышную стратегию культурной изоляции, еще и некий, ну, если угодно, такой пастырский призыв или пастырское предостережение к такому, выражаясь фразой из одной статьи Аверинцева, племенному величию, которое иногда чувствуется в общественном дискурсе, когда мы говорим о православной культуре, о русской православной культуре как о чем-то положительном, безусловно положительном, и мыслим, что вокруг есть какая-то другая неправославная враждебная культура, которая хуже, от которой нужно отгородиться, от которой нужно изолироваться, которую нужно не пускать и так далее. Вот можно ли, как вам кажется, нужно ли, может быть, и эти обертона в таком высказывании патриарха услышать? Или я вчитываю в текст то, чего в нем нет?
Да я думаю, что, конечно, есть. И понятно, что можно и нужно знать и справедливо восхищаться теми вершинами культурными, которые у нас были. Но это автоматически, даже, в общем, надеясь на то, что ты их знаешь и являешься наследником, там, носителем этих больших смыслов, это, в общем, не является твоим достижением. И это не означает, что культурное развитие, культурный рост исчерпан. И, в общем, незачем смотреть, так сказать, по сторонам. Вот это совершенно не означает, что нужно все принимать или испытывать какой-то особый пиетет перед тем, что не является нашим, а это, как мы знаем, свойственно русскому человеку, да, в общем, в определенной части, по крайней мере, нашего общества, в определенные периоды жизни нашего общества, да, было, да, вполне себе отчетливо проявлялось вот представление о том, что вот там, вот иностранцы, вот они, конечно, люди высокой культуры, там, не то, что мы. Вот. Но, возвращаясь вот к тому, что к той мысли, которую вы увидели вот в этих словах патриарха, безусловно, я думаю, что, конечно, тезис об открытости, он предполагает и, ну, вполне себе такое готовность к восприятию иного, осмыслению этого иного, соотнесению этого иного со своим, и, если надо, готовностью там учиться и перенимать что-то, что нам кажется, именно в культурном пространстве, конечно, я не имею в виду сейчас вероучительное ни в коей мере, а то, что нам кажется интересным, важным и содержательным.
Есть знаменитая мысль Федора Михайловича Достоевского из его не менее в целом знаменитой пушкинской речи о русской идее как о таком всеприятии, готовности примирить в себе разные течения, разные взгляды, разные традиции, и такая открытость вот, русского человека всему. Кто-то из современников, если я не путаю, Достоевского, таких близких к мировоззрению, скорее в духе Константина Николаевича Леонтьева, критиковал эту мысль, говоря, что все принимать – это значит принимать в себя и все болезни всех тех традиций, всех тех других культур, которые есть. А нужно ли это? Получается, как бы открытость нужна, но не открытость всякому, и не открытость такая слепая, не открытость как некая абсолютная, безусловно, нерассуждающая готовность принять. Вот насколько и это обсуждалось, насколько эта проблематика тоже стояла для вас, как участников панельной дискуссии?
Кстати сказать, я не думаю, что Достоевский бы возражал такому прочтению открытости, хотя вы совершенно правы, его критиковали, в общем, вообще критиковали за тезис всемирной открытости русской культуры. Ну, вот в таком виде я сейчас не вспомню, чтобы это обсуждалось, хотя вот помимо вот этой секции, на которой мы сейчас концентрировались, вот я проводил секцию, связанную с фигурой Александра Невского и вот памятью, культурной памяти о Александре Невском в разных эпохах и даже в разных культурах. У нас были представители сербской культуры, сербских университетов. Китаец был совершенно замечательный писатель китайский, современный, который очень прилично ориентировался и в русской культуре, и проводил интереснейшие параллели между Александром Невским и вот героями уже китайской культуры, у нас, кстати сказать, ну, для меня совершенно неизвестными. Вот. А поэтому так или иначе, опять же, да, вот к вопросу о том, что мы опознавали, да, какое-то что-то уже сказанное в одной культуре, вот пытались сравнивать с другой, вот эти вещи были.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Какие еще секции привлекли ваше внимание на форуме? Вот вы сказали, что две модерировали, одна вот про Александра Невского, а вторая?
Вторая была в направлении, связанном с новыми технологиями. У нас была секция, посвященная этическим вызовам и технологическим прорывом, связанным с, естественно, а как без него, с искусственным интеллектом. Вот, там совершенно замечательный отец Павел Великанов выступал, или Александр Кузьменков, Александр Владимирович Журавский, другие достойные спикеры, Роман Владимирович Карманов. В общем, такая была у нас интересная дискуссия, и даже когда мы пытались, я в конце попросил всех участников сформулировать какой-то один такой тезис, даже с позволения сказать слоган, который бы он хотел вот сохранить и адресовать в будущее, что называется, вот в связи с теми проблемами, которые мы обсуждали. И Илья Александрович Кузьменков со свойственной ему оригинальностью и глубиной вспомнил, как он замечательно выразился, самое короткое произведение русской литературы – это высказывание Козьмы Прудкова «Бди». Вот, и я потом, подхватив эту мысль, сказал, что по-моему, то ли он же, то ли отец Павел Великанов говорил, что надо как-то вот, ну, осторожно, но взаимодействовать. И я сказал, что вот под влиянием нашей дискуссии у меня, как у модератора, родилась идея двух, как это называется, мерчей, да, то есть футболок с надписями или там худи, как это все сейчас называется. На одной я предложил, значит, на черной майке белым написать «Бди», а на второй, на белой, черной написать «Бди, но взаимодействуй». Вот. Но это так, на правах шутки, но тем не менее, мне кажется, что, как говорил герой Достоевского, цельную мысль выразил. Я имею в виду, конечно, наших вот участников дискуссии.
А что еще важного было сказано про этические вызовы, связанные с искусственным интеллектом? Я этот вопрос задаю, потому что, с одной стороны, тема нейросетей, искусственного интеллекта, она, ну, безусловно, очень горячая и актуальная. А с другой стороны, и дискуссий немало. И, как кажется, в общем, что еще об этом сейчас можно сказать, вот кроме того, что действительно это явление нашей жизни, которое прочно в нее вошло уже и никуда, вероятно, уходить не собирается в обозримом будущем. Есть представление о том, что, как всегда, это инструмент, которым можно пользоваться. Любая новая технология с собой несет и опасности, и выгоды. И вот мы действительно приходим к тому, что ко всему нужно подходить с умом, не убегая, не отказываясь, не маркируя это как что-то злое и сугубо вредное, но вот начиная с этим, начиная к этому адаптироваться. А что-то такое, что вас удивило бы в обсуждении нейросетей и искусственного интеллекта, было сказано?
Ну, я вижу, что идея мерча вас не вдохновила.
И идея мерча я уже пошел заказывать.
Да, да, хотя вот Карманов потом мне написал смс-очку, что поскольку он озвучил это на подведении итогов секции, он сказал, что с нас причитается. Вот, ну, как только мы эти мерчи сделаем, то вот Роман Владимирович, конечно же, свои экземпляры получит. Но, вы знаете, может быть, не столько именно каких-то там формулировка новых этических проблем, хотя там разные были вопросы, вот насколько, скажем, вот есть традиционные СМИ, у нас там были представители печатных изданий, да, и вот мы обсуждали, насколько они готовы использовать искусственный интеллект в подготовке там иллюстративного ряда и прочее. То есть это скорее, ну, не этические, а такие уже практически инструментальные вопросы обсуждались, а вот из такого философски-футурологического, если можно так сказать, Александр Владимирович Журавский, заместитель руководителя управления общественных проектов администрации президента, он предстал на этой дискуссии в своей некой новой ипостаси, как автор написанного, еще не вышедшего, правда, но вот мы ожидаем романа под названием «Альтернатива», где, в общем, в котором действие происходит в ближайшем будущем, не буду, так сказать, спойлерить, чтобы автор меня не обиделся, вот. Но там теме искусственного интеллекта уделяется довольно серьезное внимание и, ну, ни много ни мало перспектива, которая там рисуется при открытом финале, который автор оставляет для читателя, все-таки, ну, некий глобальный риск, при котором то, что мы именуем искусственным интеллектом, в будущем перестает быть только инструментом и помощником, он обозначен совершенно очевидно. Но не в плане там восстания машин какого-то, да, а вот даже в плане взаимодействия человека, находящегося у власти, и вот этого, и вот мощнейшего инструмента, хотя и не только, и уже не столько инструмента, который с человеком продолжает взаимодействовать, но где-то. И там речь идет уже о вариантах, да, о том, как искусственные интеллекты тоже общаются друг с другом. Ну, в общем, даже если это такая вот футурологическая притча, то она, на мой взгляд, очень интересна и заслуживает внимания. Тем более, что Александр Владимирович, как человек широко образованный и очень подготовленный в разных, так сказать, в разных темах, он там не избегает и не только религиозно-философского, но и богословского осмысления вот этого ближайшего будущего, что делает этот роман весьма-весьма интересным.
Вот на панельной дискуссии, о которой мы вначале сказали и про которую сегодня в основном говорили, вы сказали, что задача культуры – это ответ на вопрос, что такое быть человеком? Ну вот простой вопрос, а на него можно однозначно ответить?
Конечно, нет. Я, по-моему, тогда поправился, и сейчас я поправлюсь. Я считаю, что в предельном смысле, конечно, культура – это попытка ответить на вопрос, что значит быть человеком. Вот, потому что, в общем, не моя мысль, но я вполне нахожу ее продуктивные и солидарные. Вот культура как такая знаковая система, с помощью которой мы формулируем и передаем смыслы, она связана с попыткой разрешения двух конфликтов, двух напряжений, которые, в общем, довольно легко обнаруживаются в жизни. Это конфликт между человеком и природой, да, потому что человек, будучи частью природы, при этом является существом, взыскующим смыслов любви, радости, счастья, красоты, добра. И проявленности этих смыслов в природе самой по себе мы не наблюдаем. И вот этот некий конфликт между тем, что должно быть, к чему мы стремимся, и тем, что есть, он и это напряжение между этими двумя полюсами мы пытаемся решить с помощью того, создавая вот этот третий мир, да, на границе мира человека и мира природы, мы создаем этот третий мир, мир культуры, в котором пытаемся решить вот эту задачу, этот конфликт снять, это напряжение ослабить. И второе – это напряжение между человеком и людьми, между индивидом и обществом. Это тоже в культурном опосредовании нами разрешается. Вот этот третий мир, мир культуры, он пытается примирить или ну вот, научить жить вместе вот еще эти два мира. Вот. И это мне представляется таким весьма, весьма важным.
Спасибо огромное за этот разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».